Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12:35 в Москве, уже 36. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Ну и, как мы уже говорили ранее, сегодня Татьянин день. День российского студенчества в вузах России. Вот я тут выяснил, оказывается, учатся более 500 тысяч первокурсников, а всего студентов в нашей стране где-то около 4 миллионов. Представляешь, 4 миллиона студентов.
Представляю.
Ты была сама студенткой?
Была.
Какой ты была студенткой? Прилежной?
Я по-разному, всякой
но
была.
Лекции посещала,
да,
не
конечно,
халтурила,
нет,
коллоквиумы
нет,
всякие.
Коллоквиумы, там, конечно.
Ну, слава тебе.
Сопроматы.
Сопроматы, да. Даже, боже ты. Ну, ты гуманитарий.
Да, да. Сопромат, конечно, я гуманитарий.
Вот большинство, оказывается, студентов среди этих 4 миллионов гуманитарии. Вообще, кто он сегодня, современный студент, что он выбирает, как он учится и чем он живет, мы и решили поговорить в программе «Профессия» вместе с нашим сегодняшним гостем, заместителем председателя Российского профсоюза студентов Юрием Наконечным. Юрий, добрый день.
Добрый день, коллеги, добрый день, радиослушатели.
Или здравствуйте. Юрий Валерьевич, все-таки.
Как вам,
Юрий,
по отчеству? Можно,
да,
просто,
ну,
говорить,
давайте,
друзья.
Мы же сегодня студентов обсуждаем,
да, они, будем чувствовать себя молодыми.
Правда.
Смотрите, наш YouTube-канал, который снова,
да,
с вами,
работает,
«Говорит Москва»,
заходите.
Макс и Марина, присоединяйтесь, смотрите, слушайте. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И прямой эфир 7373948, код города 495. Говорим про студентов сегодня.
Юрий, ну вот вопрос первый. Вы как далеки, скажем так, от студенчества? Я имею в виду...
Насколько лет ты имеешь?
Да, да, да. Насколько вы сегодня в курсе?
Ну, во-первых, я аспирант.
А, ну все,
я,
значит,
можно
студент,
сказать, что продолжаю,
сказать,
да, просто это следующая ступенечка такая. А от студенчества, ну, наверное, годах уже в 4-5.
Ну, недалеко ушли, поэтому вы практически того же поколения и в тренде. А мы тут с Мариной готовились к программе вчера, я говорю, ну вот узнаем, кто такие нынешние студенты и чем они увлекаются. На что мне Марина говорит, да кроме ТикТока у них в головах ничего и нету. Насколько это совпадает с правдой и вообще правда?
Может быть, они все-таки чем-то другим увлекаются?
Посмотришь, голые щиколотки, какие-то здоровые. Вены все, они выше, вот, чем мое поколение. Вот сейчас вот нынешние студенты на голову
просто
выше.
Просто некрупные, может быть.
Но да, это не я один, это вот поколение какое-то такое. Вот у всех iPhone, ну, какие-то не дешевые, скажем так, внешне выглядящие.
Ну, пойдем последовательно, да, на ваши вопросы отвечать.
Да.
Первый момент. Только ли ТикТоком увлекаются студенты? Точно нет. Здесь просто создается такого рода иллюзия, что слышно тех, кто говорит. Вот те, кто больше всех кричит, кто,
да,
больше всех пиарится, кто больше всех там в ТикТоках танцы разные танцует, что-то делает, зажигает, раскручивается и становится популярным, складывается ощущение, что кроме них никого в принципе и нет. Огромное количество студентов, которые такой активности не проявляют. Ну, может, в ТикТоке они и сиживают, но только дабы там посмотреть, да, каких-то кошечек, собачек там.
Но сами контент не снимают.
Да, контент не снимают абсолютно.
А чем вообще они тогда увлекаются?
Да увлечения абсолютно разные, но вот вспомните себя в студенческие годы. Вот всем, чем интересно, тем и увлекаются. Увлекаются какой-то, не знаю, там, активностью. Есть игры студенческие популярные, такие как КВН, что, где, когда и так далее. Плюс не будем забывать про буйные студенческие годы, да, которых многие вспоминают так вот...
Буйные студенческие годы.
Буйные, да, я объясню. Это вот посещение различного рода питейных заведений, клубов, вечеринки в студенческих общежитиях и так далее. То есть обычно, когда говорят, ой, как же было вот в студенческие годы замечательное. Почему-то многие вспоминают именно это. Пока не ТикТок. Может, лет через 10 будут вспоминать, как было круто мы ТикТок снимали.
Помнишь, вот мы снимали контент, такой потрясающий.
Да, я вот вспоминаю... Пока нет.
По словам Юрия, я вспоминаю как раз именно вот эти бурные годы своего студенчества.
Не ТикТок же тебе. Тогда,
конечно,
еще просто не было.
Тогда только интернет начал,
возможно,
появляться.
Возможно, ТикТок теперь дает лайфхаки, как можно еще времяпрепровождение свое вот, значит, занять, возможно.
Ну, вообще, может быть, сегодняшние студенты стали как-то более осознанными, потому что вот вы говорите,
да,
о том, что
прилежные.
Все-таки тусовочки какие-то, там мероприятия, ходят куда-то, общаются. А я, например, смотрю на сегодняшнюю молодежь, мне кажется, что они какие-то более продуманные, деньги откладывают, на работу раньше устраиваются, границы собственные как-то грамотно очерчивают.
Ну, это два разных вопроса. То, что касается, что они более продуманные с точки зрения денег, это безусловный факт, потому что наблюдается тенденция, в принципе, по России, в Москве, ну, больше, наверное, в регионах, то, что ожидание у студентов, например, по заработной плате по окончанию вуза, оно выросло. и выросла, ну так...
Есть какая-то примерная сумма?
Существенно. В среднем по России, если я не ошибаюсь, в регионах эта сумма порядка 52 тысяч рублей, что-то такое по окончанию. То есть это еще люди без опыта, как это модно, да, говорить?
Но уже с амбициями.
Да, но уже с амбициями. С чем это связано? Как раз и связано вот с этими, мне кажется, социальными сетями, которые вот, которых много, люди видят вот такую иллюзию богатой, дорогой, красивой жизни у достаточно молодых людей. Буквально там на днях я читал, что... Блогер-девочка, там, 7 лет, заработала, там, несколько сот миллионов и так далее. Ну, вот складывается такое ощущение, что если вот девочка 7 лет может, почему я должен соглашаться на меньшую заработную плату, я вот тут учился 5 лет или 6 лет, да? Поэтому вот, наверное, такая иллюзия создается, что они более продуманные. Но по факту, если говорить про ответственность, здесь, наверное, порадовать мне ни вас, ни радиослушателей нечем. Мне кажется, что все-таки менее ответственно они стали. Это и с дистантом связано, и с уровнем образования, и с качеством, и так далее.
Угу. А можно ли сказать, что нынешние студенты, Юрий, они именно пошли в вузы для того лишь, чтобы получить высшее образование? Или, правда, есть какой-то такой момент, что они хотят стать учеными, хотят продвигать науку, я не знаю, хотят заниматься наукой?
Ну, вообще они люди все разные, нужно вот студент... Когда мы говорим о студентах, часто пытаются как-то отделить этот социальный слой, но это уже не детсадовцы, это уже взрослые люди, надо понимать, со своими взрослыми взглядами на определенные вещи. Безусловно, те, кто, ну, хочет и понимает, что это его призвание, потому что, возвращаясь к предыдущей тематике, да, заработать навряд ли на этом много получится. Если молодой человек или девушка чувствует, что это их призвание заниматься наукой, да, они, конечно, к этому приходят. Но здесь очень много факторов, препятствующих, на мой взгляд. У нас все-таки не так много высших учебных заведений, которые соответствуют высокой планке, там, мировой, европейской, в плане продвижения научных каких-то работ и так далее. И поэтому студенты зачастую, которые даже приходят на это направление, потом едут куда-то по обмену, они разочаровываются, и дальше у нас происходит, как это было модно говорить, утечка мозгов, да, многие грамотные вот такие молодые талантливые ребята, они все-таки смотрят в сторону более новых технологий и так далее и тому подобное. Ну, такая тенденция наблюдается, просто их очень мало.
Нашего образования, то есть им не хватает?
Ну, в принципе, я вот смотрю даже не только по студентам, у меня есть в моем окружении знакомые, ну, и в том числе из числа медиков, которые вот за лучшей жизнью, скажем так, посматривают в сторону
Запада,
да, некоторые из них даже туда уже успели переехать. И разговаривая с ним, я как истинный патриот, конечно, их потянул, а чего вы там ищете? Но они такие доводы обычно приводят, что я понимаю, что вот рыбка ищет где поглубже, человек где получше, переубедить их
но
в этом.
Ну, это нормально, это нормально, это нормальная всегда было, тенденция. Это как и лет 20-30 назад было, так и сейчас. А, Юрий, а вот если, может быть, вы тоже замечаете, студент сегодня помолодел или...
Или постарел, наоборот.
Ну да, или как-то
стал старше. Как у нас, например, принято в Европе, например, ты оканчиваешь школу, да, и там, может быть, год или два, ты думаешь, куда тебе поступать, что тебе интересно, чем ты хочешь заниматься, и год, например, ты путешествуешь или работаешь, присматриваешься, а потом уже поступаешь.
Зарабатываешь на учебу как раз.
Ну, как практика показывает, если сразу после школы люди не идут в высшее учебное или среднепрофессиональное учебное заведение, потом очень тяжело к этому вернуться. То есть, если дальше уже люди возвращаются, это в зрелом возрасте, это уже такой обдуманный выбор для того, чтобы получить там второе образование или дополнительное образование, чтобы как-то вот себя лучше проявить в плане карьерного роста. Такое наблюдается. Но вообще все-таки вот эта стереотипность мышления о том, что студент – это молодой человек, она никуда не ушла. Вообще у нас студент по законодательству может быть человек любого возраста.
Но нет, когда... там же есть какое-то ограничение.
Нет, нет.
А, вот сейчас нет, и в 60?
Вот какой угодно студент
Макс,
может...
Макс, это шанс.
Может быть человек любого абсолютно.
У меня есть уже два.
По-моему, даже была такая история, где-то на Дальнем Востоке поступил там... Ну, уже мужчина преклонных лет.
Макс, ему что-то говорю? Около 60 лет было. Это
вот,
не я был.
Вот, вот. Поэтому не вы все-таки.
Нет, нет,
ну,
мне еще
вы
нет.
Вы выглядите
60.
Моложе.
Ну, спасибо, Юрий. Да.
Вот. То, что касается стереотипности, у меня знакомая, ну, лет, может, там, 45. То есть, ну, не 20 лет, ну и не 60. Она пошла получать дополнительное образование в магистратуру, в высшее учебное заведение, в котором она там ранее училась. И там есть привилегии для студентов, ну, там, льготный проезд. И вот когда она карточку, значит, предъявила в одном из видов транспорта московских, ее чуть ли с наручниками не вывели, пришлось звонить там в деканат, подтверждать, что действительно
да,
она студентка.
Студентка, да.
То есть стереотипность вот это остается.
А, кстати, вот в этом возрасте 45 лет, плюс-минус несколько лет, то какие чаще всего специальности выбирают
студент, а я думаю, очень индивидуально. Ну, то, что я могу вот по своей там практике судить, мне кажется, что это уже такие осознанные люди взрослого возраста. А часто это бывают специалисты каких-то узких специальностей, технических, например, которым для дальнейшего карьерного роста управленческого необходимо еще образование управленца или экономическая какая-то составляющая. И они идут за ним. То есть это вот... экономика, это управление кадрами, если мы говорим про государственную службу, то это государственное муниципальное управление и так далее.
По поводу... Вы меня сбили. Была какая-то мысль.
Мы умеем. Вот,
да. Нет, хорошо, другой вопрос. В советские годы к нам обычно приезжали студенты из-за рубежа, там, иностранцы.
По обмену.
Да, по обмену. Или это больше были, насколько я помню, медики. Больше врачей бы приезжало. Сегодня иностранные студенты к нам едут.
Слушайте, это целая программа, у нас же сейчас все там меряется цифрами, значит, буквами, отчетами и так далее. Вот один из показателей KPI, так их назовем, для высших учебных заведений, это как происходит обмен опытом с иностранными, значит, вузами, приезжают ли студенты иностранцы и так далее. Это такой вот яркий, считается, показатель высшего учебного заведения. Вот ничего себе, к ним там ездят со всего мира, значит, у них знания востребованы и так далее. И многие высшие учебные заведения подписывают такие даже номинальные бумаги, что давайте вы к нам, а мы к вам, вот, и как бы это для отчета очень хорошо заходит. Это есть. Так. Это есть не только по медицинским направлениям подготовки, по разным есть направлениям подготовки, но здесь все-таки, наверное, справедливости ради стоит отметить, что топовые все-таки высшие учебные заведения, мировые, признанные, всемирно признанные топовые учебные заведения, они к нам студентов отправляют не очень охотно. Угу. Мы-то к ним понятно, то есть туда
рвутся. Почему, да?
Из-за качества образования. Здесь...
Господи, ну что такое качество образования? Я вот иногда общаюсь со своими друзьями за границей живущими, но не дурнее, ой, я не дурнее их.
Да?
Конечно.
Да.
И другие мои друзья, которые учились в России.
Качество образования.
Не... Вот... Здесь все сильно зависит от.
Да.
От специальности, от времени получения этого образования и так далее и тому подобное. То есть, когда берут специалиста, ну, здесь есть, по-моему, критерий-то понятный. Сейчас мы приходим в ту эпоху вообще истории, когда на дипломы, в принципе, ну, в топовых компаниях сквозь пальцы смотрят. Я думаю, что вы знаете, да, вот эти, значит, методы отбора в Гугле, в Яндексе, когда там, ну, просто не смотрят.
Но есть некоторые профессии, которые без диплома все равно ты не сможешь работать, те же самые врачи.
Я согласен. Есть там узкопрофильные специальности, которые, наверное, и не хочется, не то, что не возьмут. Даже если возьмут, не захочется идти под нос там, к хирургу, который диплом там не имеет, например. Это все понятно. Сейчас просто смотрят, я к тому, что тенденция наблюдается, что смотрят на какой-то набор вот таких навыков, компетенций, не всегда даже на диплом. И как котируются эти дипломы? Понятно, что международная политика, там сложная обстановка и так далее, можно привязать, притянуть за. Но в целом, вот обращаясь к опыту молодых людей, которые туда переезжают или едут туда на практику, просто срезку такую берешь и делаешь, смотришь, что они говорят о том, как обучают там и как обучают здесь. У нас, к сожалению, вот эта и база, знаете, материально-техническая, там учебники, лаборатории и так далее, это обновляется, но очень медленно. У нас профессура, все-таки мы должны с вами не забывать, что обновление молодыми кадрами, оно происходит очень сложно, тяжело, не идут на эти специальности.
При том, при всем, эйджизм у работодателей процветает, а вот в плане образования у нас, правда, профессора, они все там 60, 70, 80 лет.
Ну, больше 70. Есть такие статистические данные по вузам, по отдельным, старше 70. То есть возраст профессора средний, старше 70 лет. Это, ну...
То есть, может, и больше
быть. Да. Хорошо, они не студенты, не про них сегодня говорим. А я, когда поступил в МГУ и, значит, пришел на факультет, я был совершенно далек от журналистики. И на факультете, ну, сколько там было, человек 35-37, вот из 35, наверное, человек 30, это были такие, знаете, вштыренные прям уже журналисты.
Люди, которые хотели учиться.
Да, они прям...
Горящие.
Да, они там пишут статьи, какие-то передовицы, они там уже на радио работают, они прям там, во-первых, ударение в словах меня поразило, прям от А до Я все прям знают. Хорошо, люди в профессии уже, зачем учиться, я не понял. Ну вот, я так посидел первый месяц, думаю, господи, куда я попал? А я совершенно из другой сферы, там совершенно театральное было образование, образование первое. Вот. И вдруг я через месяц тоже начинаю понимать, что я также мыслить начинаю. Насколько сегодня захватывает вообще патриотизм в образовании, скажем так, у студента есть патриоты вот своего дела, своей страны? Потому что вот кто-то написал, да не учиться они хотят, они от армии косят. Типа того,
ну,
что...
это, видимо, каждый пытается судить по себе, мне больше сказать нечего. Угу. Я, например, в армии служил, при этом закончил и техникум, и
я тоже
высшее
служил.
Образование.
Поэтому... То же самое, училище,
вот. Мне кажется,
потом
каждый судит индивидуально по себе, здесь не нужно какие-то пытаться тенденции в этом усмотреть. Все-таки образование, за образованием идут, потому что нужен диплом. Чаще всего это так, к сожалению.
Угу. А многие...
Даже... Да. Угу. Даже не за знаниями действительно, а за дипломом. И вот сейчас эта история, она пытается переломиться.
Корочка, типа.
Корочка, да. Причем часто это кора. Я вот вспоминаю свои там трудоустройства немногочисленные, я не помню, где, в принципе, кто-то открыл,
спрашивал,
посмотрел
красный.
Спрашивал,
ну, как родители обычно говорят, вот да. Окончи вот этот институт, а потом делай все, что хочешь.
Ну, да, вроде того, это такая вот, мне кажется... Ну, шаблон, что ли, такой, да. Который вот нам по наследству достался еще с советских лет, что высшее образование – это круто. На самом деле, высшее образование очень сильно так стагнировало, оно уже не имеет той ценности, которая была раньше.
То есть можно без высшего образования сейчас нормально как-то устроиться, да,
в жизни?
У нас большое
количество в поддержку в ваших слов, все-таки высшее образование нужно, на мой взгляд, почему? Это фундамент. Его называли всегда фундаментальное образование. Угу. Если у человека нет фундамента, какой дом он сможет там в виде своей жизни
это
построить?
Это первое. А второе, когда ты в компании, ну, неважно, ты где-то сидишь говоришь и говоришь, да, есть высшее. У других людей все равно сразу ты поднимаешься в глазах, очков у тебя больше, скажем так, баллов. Потому что высшее образование, оно всегда было и есть высшее образование.
Юрий, вообще сейчас у современных студентов принято совмещать работу и учебу?
Да. Это скорее вынужденная история. Угу. Не то чтобы принято, это вынужденная история.
Как и раньше.
Это зависит от там, размеров стипендий, которые не позволяют студентам на них...
А сколько сейчас, там, кстати, стипендия?
Прожить.
В среднем.
Тоже очень разное. Социальное, если не ошибаюсь, порядка там 4000 рублей. Угу. Ну, 3-4, я в цифрах боюсь ошибиться. 3-4 тысячи рублей, вот разные, академическое, социальное и так далее.
Не нагуляешься на 4 тысячи.
Ну, конечно, не нагуляешься, поэтому... И при этом не нужно забывать, что даже если студент в общежитии проживает, он должен там заплатить за общежитие, это тоже какие-то деньги.
Но общежитие сейчас тоже, да, востребованы? Все равно.
Они всегда востребованы и будут.
Ну, может быть, не знаю, там квартиры снимают с кем-то напополам.
Да нет, у нас уровень-то благосостояния, с чего ему расти. То есть квартиры-то снять студент навряд ли может, родители могут его снять. Если это студент, который нуждается в жилье там в крупных городах, в Москве, там, в Питере, в Екатеринбурге, значит, его родители прислали откуда-то из другого города. И навряд ли там заработная плата,
позволяет,
в редких случаях, позволяет снимать квартиры. Все равно стараются... как-то вот эту историю чаще всего сэкономить и все-таки получить общежитие студентов.
У нас вот остается прям 3 минутки, мы сейчас такой быстрый вопрос-ответ, вопрос-ответ. А насколько сегодня студенты, например, вступают в годы студенчества в браке? Есть какое-то такое наблюдение?
Есть много, браки обычно не крепкие.
Студенческая такая женитьба, она недолговечна.
Чаще всего, статистика просто, не то, что я это придумал.
Красные дипломы еще существуют сегодня в вузах?
Существуют.
Много их красных дипломов?
Не стремятся получить?
Немного, не стремятся.
Не стремятся?
Не стремятся, нет. Ценности уже нет этого красного диплома, ровно потому, что работодатель на них не смотрит.
А еще был ответ, что такое профсоюз сегодня? Вот профсоюз студентов. Что,
знаете,
вы
исторически он создавался, вот это правопреемник профсоюзов там советских, да, которые там в профилактории отправляли, в санатории, в ряде высших учебных заведений.
Решали проблемы того или иной организации там сотрудников профсоюза, верно?
Ну, если про сотрудников мы говорим, то да, это отдельное направление. Это вот студенты. Вот студенческая, она объединяет студентов. И она как раз следит за тем, чтобы не были нарушены основные права какие-то студенческие, не были ущемлены их, значит, какие-то свободы и так далее и тому подобное. То есть это больше такой правозащитный, если хотите, орган, который следит за тем, чтобы у студентов все было в порядке, им ничего не мешало. А еще бы постараться сделать так, чтобы им что-то и помогало.
И по поводу уважения, опять же, я помню, когда я учился в университете, родственница, я говорил, вот преподаватель, педагог, руководитель, она говорит, почему ты так называешь, он учитель и учитель, или просто мы называли в вузе там Марья Ивановна, там, насколько сегодня уважение к педагогам? Или это как-то уже так нивелировано, такое сглаженное какие-то
У нас в целом
границы?
Не только в вузе, у нас отношение к педагогам, оно в принципе... ну, не ахти. Упало, да, угу. К сожалению. Но есть еще вот как раз вот эти такие с советской закалкой профессура, которые попробуют их не уважай.
А почему уважение упало, как вы считаете?
Да потому что профессию обесценивают, воспитание хромает. Угу. Ну, мы с вами помним вот этот случай, да, вопиющий, когда преподаватель из Дагестана, по-моему, вопрос задавал на Селигере, да, если да, я да, не да, ошибаюсь, да. И ему там ответили, что вот за романтикой идите в преподавание. Дмитрий Анатольевич Медведев, между прочим, ответил. А
деньги тут не заработаешь.
Да, деньги, идите за деньгами, идите в бизнес. Вот это, мне кажется, характеризует отношения со стороны государства, и, собственно, среда откликается тем же.
Окей, друзья, у нас остается прям минута. Я считаю, что не так все плохо в нашем образовании, не такие плохие наши студенты. Да, они выглядят лучше, они как-то, я не знаю, амбициознее, что ли. Они какие-то все прям такие, вот посмотришь, и... Но они как-то более раскрепощенные. Мы шли в университет именно за учебой. Прошло 20 лет, как я закончил, мы шли за учебой, может, чуть больше. А они сейчас идут, не знаю... Может, за эмоциями какими-то. Юрий, спасибо вам огромное.
Спасибо.
С праздником вас сегодняшним. Вы уже медовухи-то попили?
Нет, я не пью.
Будете еще?
Нет, не буду.
Не будете, понятно, окей. Друзья, сегодня у нас в гостях был Юрий Наконечный, заместитель председателя Российского профсоюза студентов. Юрий, спасибо, привет.
Спасибо вам всех, еще раз праздник.
Да, Марина Александровна,
Челноков.
Мы тоже присоединяемся, всех студентов с Днем студента. А у нас сейчас рубрика «Провиант». Поехали.